Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приступим к подробному изучению первой главы Евангелия от Иоанна. Давайте прочтем первые два стиха этой главы. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Мы подробно говорили о первом стихе в нашей прошлой передаче. Начало, о котором идет речь в первом стихе, это вечность. Вместо того, чтобы, подобно остальным евангелистам, рассказывать о рождении Иисуса в Вифлееме, Иоанн ведет нас по нескончаемым коридорам вечности через необъятные просторы пространства к началу, которое вовсе не является началом, хотя и сказано «в начале было Слово». Мы можем углубляться в прошлое настолько, насколько позволяет нам наш ограниченный человеческий разум. И все равно Иисус Христос уже будет там, ибо Бог выходит нам навстречу из самой вечности. Для Бога всегда справедливо только прошедшее время, и сколько бы далеко мы ни углублялись в прошлое, это всегда будет именно так. Вначале было Слово. Всего лишь пять слов в греческом оригинале, но нет ни одного человека на этой земле, кто был бы способен приписать этому событию определенную дату или же постичь истинный смысл этого события. Читаем третий стих. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Господь Иисус Христос является Творцом. Он не только существовал еще до своего рождения в городе Вифлееме, но именно Он и сотворил всю эту необъятную вселенную, включая и те материалы, из которых люди позднее построили Вифлеем. Все было создано им. Он являлся движущей силой творения, ибо без него ничто не начало быть, что начало быть. Четвертый стих. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». А в этом стихе мы видим две самых простых и естественных вещи в этом мире – свет и жизнь. В греческом оригинале стоят слова «зоэ» и «фос». Именно от слова «зоэ» – «жизнь» берет начало такое понятие, как зоология, то есть наука о жизни. А от слова «фос», то есть «свет», происходят современные термины «фотография», «фотосинтез». Эти две вещи, свет и жизнь, являются столь неотъемлемой частью нашего мира, что мы часто пренебрегаем ими. Жизнь. Мы видим ее везде. Где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, вокруг нас кипит жизнь. Но сможете ли вы объяснить, что такое жизнь? Нередко в научно-популярных журналах появляются статьи о том, что ученые наконец-таки обнаружили источник жизни. Но если вы внимательно начнете читать одну из подобных статей, то оказывается, что никакого источника жизни ученые еще не нашли. Они лишь думают, что близки к его обнаружению. На самом деле, происхождение жизни является неразрешимой и таинственной загадкой. Возьмите микроскоп и посмотрите на зеленый лист. В какой-то момент новая клетка не проявляет признаков жизни, хотя она мало чем отличается от соседних с ней клеток. Но вот что-то происходит, и эта клетка вдруг начинает жить. А затем она начинает делиться и расти, плодя себе подобных. Почему так происходит? Ответ простой. Это жизнь. Другое распространенное явление в этом мире – свет. Что такое свет? Как-то я слушал лекцию доктора Ирвина Муна о том, что же такое свет. Надо сказать, что его объяснение этого природного явления кажется мне наиболее понятным и ясным. Так вот, когда он закончил свою лекцию, я так и не смог ответить себе на вопрос, что же такое свет на самом деле. Действительно, свет – это нечто материальное, или же это всего лишь волны, которые могут менять свое направление, преломляясь и отражаясь? Но, с другой стороны, как тогда объяснить, что в некоторых случаях свет проникает сквозь препятствия, которые, казалось бы, должны были остановить обычные волны? И возникает вопрос – что же такое свет? Дело в том, друзья мои, что здесь мы имеем дело со столь фундаментальными составляющими нашей Вселенной, что люди, несмотря на все современные научные методы и приборы, все еще знают обо всем этом слишком мало. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Вся жизнь заключена в Иисусе Христе. Мы с вами живем в мире, окутанном духовной тьмой. Суть в том, что есть различные степени физической темноты. Но Бог сказал в 3 стихе 1 главы книги Бытие: «Да будет свет». И вся эта вселенная была освещена светом, подобно тому, как улицы наполняются светом, когда зажигаются фонари. Известно, что достаточно далеко от поверхности Земли царит кромешная, пугающая тьма, потому что нет ничего, что отражало бы солнечный свет. Наш крошечный земной шар находится во тьме этой вселенной, но эта физическая тьма – ничто по сравнению с духовной тьмой, которая окружает нашу Землю. Когда заходит солнце, на Землю опускается физическая темнота. Однако 24 часа в сутки Землю покрывает чудовищная духовная тьма. Человек не знает Бога, человек восстал против Бога, человек пребывает в грехе, который ослепляет его и не дает ему увидеть Бога. Однако в Господе Иисусе Христе есть жизнь, и жизнь, которую Он дает, это свет человеку. Более того, его жизнь – это единственное, что может зажечь свет в сердце человека. Невозрожденный человек не имеет духовной жизни. Именно поэтому всякий раз, когда вы рассказываете такому человеку об Иисусе Христе, он говорит вам в ответ: «Я ничего в этом не понимаю». В свое время я участвовал в одном служении в одной тюрьме. Я регулярно приходил в это исправительное учреждение и разговаривал с его обитателями. Поскольку это была очень небольшая тюрьма, мы могли спокойно беседовать с этими людьми в доверительной обстановке. Обычно мы начинали с разговора на нейтральную тему. Например, мы нередко говорили о футболе. Эти заключенные очень любили футбол, для них футбол был религией. И в такие моменты глаза этих ожесточенных преступников зажигались. Мы могли с интересом обсуждать с ними другие вещи, которые их занимали. Но стоило мне перевести разговор на духовную тему, как с ними происходила совершенно разительная перемена. Словно тьма опускалась на их лица. И у меня было такое впечатление, что я с тем же успехом мог разговаривать с безжизненными истуканами или трупами. Собственно, именно это и представляли собой те люди. Они были мертвы в своих грехах и преступлениях. Этот мир, друзья мои, тоже пребывает в духовной пустоте. Господь Иисус Христос принес единственный свет, который существует в этом мире. Он был светом. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Читаем 5 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Слово «объяло» – это весьма неудачный перевод. Существует и другой перевод, который гласит: и тьма была не в силах победить его. Однако и этот перевод не доносит до нас основной идеи. На самом деле греческое слово, переведенное здесь как «объяло», звучит как «кателабен». Это буквально означает «охватить», «осмыслить», «воспринять». Приведу такую иллюстрацию. Секретарь записывает что-то под диктовку, но вдруг он останавливается и говорит: «Я не воспринимаю, я не могу ничего понять. Свет сияет во тьме, и тьма не в силах воспринять этот свет». Именно таков смысл этой фразы. Однажды один новообращенный верующий произнес следующие слова: «Я пребывал во тьме, пока не обрел Христа. Я сам не понимаю, как я мог не видеть». И тут он был совершенно прав, он действительно пребывал во тьме. Именно поэтому он и не видел. Просто тьма не в силах объять и воспринять свет. Однако здесь мы видим нечто очень любопытное, чего мы не встречаем в случае физического света. Представьте себе, что вы входите в темное помещение и включаете свет. В тот самый миг, когда вы включаете свет, тьма моментально уходит, исчезает. Дело в том, что в физическом мире тьма и свет физически не могут сосуществовать. В тот момент, как появляется свет, тьма уходит. Но стоит выключить свет, и тьма опять возвращается. Однако духовный свет и духовная тьма могут сосуществовать вместе. Бывает, что в одной семье муж спасен, а жена не имеет спасения. А бывает, конечно, и наоборот. А бывает так, что верующий работает бок о бок с неверующим, и между ними происходит такой разговор. Неверующий говорит: «Что это значит быть христианином? Я делаю все от себя зависящее, чтобы жить порядочной жизнью. Неужели я не христианин?» Именно на этом примере мы и видим, как тьма и свет сосуществуют рядом. Но тьма не в силах охватить, воспринять, постичь свет. Именно это и имеется в виду в 5 стихе, где сказано: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Далее мы читаем об Иоанне Крестителе. Стихи с 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Об Иоанне Крестителе мы более подробно будем говорить в нашей следующей передаче. Иоанн пришел свидетельствовать о свете. Ему было поручено нести великую весть: «Исправьте пути Господу». Иными словами, приготовьтесь к приходу Господа, потому что Царство Божие было уже не за горами. Царство уже находилось рядом в лице Царя Царей. Читаем далее 9 и 10 стихи. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Обратите внимание на последний стих. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Это была трагедия, друзья мои. Этот мир пребывал во тьме, духовной тьме, и не сумел познать его. В наши дни мы являемся свидетелями возрождения и подъема атеизма и неверия. Но я уверяю вас, что в дальнейшем нам придется видеть более яркие проявления этого явления. Многие люди не в силах осознать, что неверие и атеизм являются естественными спутниками плотского человека. Однажды меня спросили: «Вы читали, что написал профессор такой-то, который преподает в такой-то семинарии?» «Да», — ответил я, — «я читал эту работу». «Вы согласны, что это чудовищно?» – последовал вопрос. На это я ответил, что мне его работа не показалась столь уж ужасной. Меня бы, конечно, расстроило, если бы этот профессор заявил, что он верит в Библию, потому что, исходя из его собственных слов, он являлся самым настоящим неверующим. Например, он утверждал, что не верит в рождение свыше. Также он заявил, что не верит в то, что вообще нужно принимать Христа, чтобы обрести спасение. Вот почему я и не ожидаю от такого человека, что он будет верить в Библию. Это бы полностью противоречило его собственным словам. Так называемые богословы, которые поддерживают идею, будто Бог – это некая безличная мертвая сила, представляют нам совершенно нелепые утверждения о том, что они являются христианами-атеистами. Мне, например, совершенно ясно, что атеизм отрицает всякую возможность быть христианином. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями тому, как неверие проникло в богословские семинарии, заняло место за церковными кафедрами. Так что, друзья, поверьте мне, этот мир не знает его. Далее стихи с 11 по 13. «Пришел к своим, и свои его не приняли. Он пришел в этот мир, как господин, властелин этой вселенной, но его собственный народ не принял его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть. В греческом языке есть два слова, которые обычно переводятся в нашей Библии как «власть». Первое слово «дюнамис», то есть «сила», «могущество». Но здесь используется совсем другое слово «экзосия», то есть «власть, вменяемая, данная кем-то». Или, иначе говоря, право. И можно считать этот стих по-другому. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал право быть чадами Божьими». Обратите внимание, что эта обещанная власть дается верующим во имя его. Всякий раз, когда мы встречаем в Писании слово «верить», всегда используется предлог. Дело в том, что по определению Библии вера – это не какое-то интеллектуальное знание. Нередко неверующие удивленно спрашивают: «Вы что, хотите сказать, что все, что от меня требуется, это просто сказать «я верю»?» Именно так, друзья мои, это все, что требуется. Однако с глаголом «верить» всегда стоит какой-то предлог. Иногда «эн», иногда «эйс», иногда «эпи». Но все эти предлоги означают веру во что-то. Поэтому мы должны верить в Иисуса Христа. Я приведу такую иллюстрацию. Я могу стоять рядом со стулом и верить, что этот стул способен выдержать мой вес. Но это еще не означает, однако, что этот стул уже держит меня. Почему? Да потому что в этом случае у меня есть только интеллектуальное знание, когда я просто говорю себе «да, стул меня выдержит». А теперь представьте, что я поверил в надежность этого стула и уселся на него. Вы чувствуете, в чем состоит разница? Я опускаюсь на стул всем своим весом, и он держит меня. Мое знание или же моя интеллектуальная уверенность облекаются в конкретные действия. Подумайте, таковы ли ваши взаимоотношения со Христом? Является ли Он истинной опорой вашей жизни? Является ли Он вашим спасителем? Нельзя просто убеждать себя в том, что вы верите в Иисуса, в то, что Он Сын Божий, оставаясь при этом в стороне. На самом деле, друзья мои, все определяется тем, доверились ли вы Ему как своему Спасителю, обрели ли вы в Нем покой. Стул из моей иллюстрации держит меня, когда я сажусь на него. Точно так же и Христос является моим Спасителем только когда я уповаю на Него, когда я покоюсь в Нем, доверившись Ему. Далее читаем 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». В греческом оригинале эта мысль выражена более точно. «И Слово было рождено плотью». Бог этой вселенной пришел в этот мир в лице Иисуса, родившись в Вифлееме. Но, облегшись в плоть, Бог принес с собой всю свою божественность, ибо сказано: «Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Читаем 15 стих. «Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». В 27 стихе этой главы Иоанн Креститель произносит похожие слова. «Идущий за мною стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Иоанн говорит в этих строках, что он является всего лишь недостойным слугой. Он даже не может претендовать на роль ученика. Он всего лишь слуга, недостойный развязывать ремни обуви своего господина. Стихи с 16 по 18. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Именно это сделал Иисус Христос. Он показал людям сущность Бога, ибо Он Сам пришел от Отца, будучи сущим в недре Отчим. Все достижения человечества меркнут по сравнению с тем, что сделал Иисус. Ибо Сам Творец, выйдя из вечности, облекся в человеческую плоть и явил людям Себя с тем, чтобы люди могли познать Его. Иисус – это единственный способ, как этот мир может узнать Бога. Друзья мои, Иисус Христос пришел, чтобы явить Бога, потому что Он и есть Бог. На этой мысли мне хотелось бы остановиться сегодня. В следующий раз мы продолжим изучение Евангелия от Иоанна.